авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Это среда, 12 апреля 2023 года, Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго», Чайковского, 17. И на этом месте, в это время, как всегда, программа «На самом деле», я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы с вами занимаемся поисками истины, поскольку я каждый раз говорю, что именно истина сделает нас свободными, а заблуждение делают нас своими рабами. И вот здесь уже пишут в чате, что сегодня Сергей ведет нас в Америку и Китай. Пошляемся, побродим, узнаем что-нибудь новое. Почему будет разговор действительно в том числе о двух позициях, связанных и с Америкой, и с Китаем, даже не с Китаем, а с Ближним Востоком? Поскольку все-таки мы должны постоянно смотреть на шаг вперед и должны постоянно думать, как нам двигаться дальше. А для этого вообще-то надо смотреть на собственный мировой опыт. И если мы каждый раз будем с изумлением сталкиваться с проблемой, искать ее решение, хотя уже вокруг набили шишки или поняли, как это делается, ну, в общем, это не самая дальновидная стратегия. Поэтому сказка, ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Каждый раз, когда мы обсуждаем эти проблемы, мы постоянно думаем о себе, о своей ситуации. Конечно, можно заниматься длинными обсуждениями об утечке из Пентагона, кто, зачем, как и почему, но через 3 дня об этом никто не вспомнит. А вот как строить будущее, как строить успешную Россию, этот разговор, я думаю, должен быть постоянным. Итак, в общем, вот эти две темы, еще если хватит времени, поговорим. 12 апреля все-таки день космонавтики. На секундочку, есть о чем поговорить. Начнем с Трампа великого и ужасного. Как вы знаете, в Соединенных Штатах Америки он привлечен к ответственности, он реально арестован. Это процедура, прибыл в офис прокурора на Манхэттене. Это представитель государства, который является обвинителем. Там его формально арестовывают, снимают отпечатки, предъявляют обвинение и потом выпускают на, что называется, на свободу, либо не выпускают на свободу, в зависимости от тяжести содеянного. Но Дональд Трамп убыл свою резиденцию, и вот это вообще первый в случае такого привлечения за последние 150 лет. Надо сказать, что американцы достаточно серьезно гордятся, что их президенты не попадали ни в какие существенные коррупционные дела, то есть это было не принято, и, в общем, не попадали под уголовную ответственность. Последний случай реального привлечения вообще к ответственности, он довольно анекдотичный, это был президент Улисс Грант, 1872 год. А выясняется, что президент был любитель лошадей, и любитель быстрой езды, да, какой американец не любит быстрой езды, так же, как и русский. И вот он там носился с большой скоростью на двуколке, его останавливает полицейский, как сказать, делает ему замечание, он снова попадается на глаза этому полицейскому и в том же состоянии опять гоняет на лошадях. И, в общем, полицейский пришел в ярость, да, так сказать, разозлился, взял и арестовал президента. Ну, в общем, президент отнесся к этому, как описывают историки, дружелюбно. Он как взял этого полицейского, они сели в его двуколку, поехали в полицейский участок, где было все это произведено, был взят залог $20. И после этого президент заплатил штраф. Ну, в общем, на самом деле отсюда мы тоже начинаем брать уроки, поскольку мы видим, что полицейский в состоянии прийти в ярость и остановить президента, который гоняет, соответственно, с превышением скорости. В нашей ситуации все совершенно по-другому. Мы считаем, что элитная часть, но уж тем более там монарх или теперь по традиции президент, они вообще находятся над законами. И представить себе, что вы пришли вот таким образом и предъявляли там обвинение, это невозможно. Дальше была похожая история, которая могла закончиться, конечно, уголовным преследованием. Это довольно мрачный эпизод американской политики. Это Ричард Никсон. Его команда установила, как мы помним, в гостинице «Уотергейт» подслушивающее устройство. В результате, как сказать, дела водопроводчиков, как называлось, это было все зафиксировано, это гигантский предвыборный скандал. А дальше пошли обсуждения, которые на самом деле были записаны на пленках, потом отрицание существования этих пленок. А вот тут тоже надо сказать одну маленькую деталь. Очень часто мы смотрим, как там приходят американцы и раскалывают, сейчас будем как говорить об этом, в судах. И говорят, ну что, как дети малые, мы бы так, конечно, не поступили, мы бы стояли до конца, там запирались, отпирались и прочее. Дело в том, что в Америке отдельный состав преступления очень тяжелый, это лжесвидетельствование. Если вы под присягой лжесвидетельствовали, это доказывается, это там уже срок лет 7 как минимум. Поэтому вот опасение того, что вы будете осуждены за лжесвидетельствование, заставляет многих выбирать, да, либо честно рассказать все как есть, и, возможно, будет все гораздо более благосклонно, либо пойти, что называется, на срок вот под это, а тогда уже суды становятся весьма безжалостными, поскольку вы пытались их обмануть. Вот такая вот история. И в этой ситуации было ясно, что у Никсона перспективы плохие, Конгресс готовится к импичменту, и в результате руководство партии, авторитеты пришли к Никсону и сказали, что лучше бы ему подать в отставку, не доводя дело до финального разбирательства, не доводя дело до осуждения и тем самым не подставляя партию под серьезнейший удар. Никсон подал в отставку, а пришедший на его место вице-президент Джеральд Форд даровал ему помилование. По этому поводу было высказано очень много, как сказать, претензий к республиканской партии, к президенту Джеральду Форду. В общем, Никсон смог избежать уголовного преследования, хотя его вполне себе заслужил. Так вот, в чем, собственно говоря, здесь обвиняют Трампа? Трампа обвиняют в 33 случаях мошенничества разного свойства. И первая, сказать, позиция, которая была там озвучена, но не до конца опять правильно изложена и понята, это платеж 130 тысяч долларов порноактрисе, с которой он, как будучи женатым, как утверждается, имел связь в 2006 году, и за молчание в ходе избирательной кампании вот эти деньги были переведены. Проблема не в том, что он заплатил деньги, это как бы моральный вопрос, пятно на его и так, в общем, сильно запятнанный сюртук, мы об этом еще поговорим. А проблема в том, как эти деньги были переведены, эти деньги заплатил его юрист, адвокат, который обеспечивал ему избирательную кампанию, а ему эти деньги были компенсированы из избирательного фонда и были проведены как деньги как бы за юридическое обслуживание. И вот факт подлога, что называется, документации, использования избирательного фонда на цели, которые вообще не связаны с избирательной кампанией формально, и тем более еще и вот это вот сокрыто, а юрист дал соответствующие показания, вот это и является вопросом осуждения, как предъявления обвинений. Помимо этого, там у него еще имеется 30 позиций, все они связаны, опять же, с всевозможными вопросами мошенничества в тех или иных бизнес-статистиках. И вот здесь мы переходим к некоторому удивительному совершенно моменту, который много будет говорить о изменении политической системы и много будет говорить о том вообще, как все происходит в этом мире. Вот сама фигура Трампа, как он появился и как он смог стать президентом, и он сохраняет, несмотря ни на что, популярность. Серьезная трансформация общества в целом. Я первый раз запомнил фамилию Трампа, его лицо, когда оказался в Соединенных Штатах в 1990 году по там программе «Встречи молодых лидеров восходящих Советского Союза Соединенных Штатов». Была такая программа. И, находясь в гостинице, открыл журнал, который там лежал, и прочитал статью «Скандал», как миллиардер, бизнесмен Дональд Трамп, красавец-мужчина, там был молод в тот момент. Значит, чем он занимался? У него была такая не менее красивая жена, он вообще любитель славянок, Ивонна Трамп, тоже чешского происхождения, и он завел себе любовницу Марлу, которая очень похожа, там фотографии показаны были в этом журнале, и приходил на всякие светские мероприятия со своей любовницей, представляя ее как собственную жену. И это был вот громадный скандал, который в первый раз сделал имя Трампа известным. И вот дальше человек с подобной, так сказать, биографией, с подобными наклонностями получает номинацию от республиканской партии на выборы. Это очень сильно говорит о изменении климата, изменении подходов, потому что Америка – страна религиозная, и 50% населения приблизительно считает, что религия играет существенную роль в их жизни. И, в общем, вопросы религии, вот нравственности по кандидатам стоят очень остро. Например, в Америке никак не мог выиграть выборы и почти безнадежен был претендент такой, как католик. Джон Кеннеди был первым католическим президентом. И до сих пор совершенно уверенно говорится, что если президент продекларирует свои, скажем, нерелигиозные убеждения, то он вообще не имеет никаких шансов в Америке. И вот один из кандидатов несколько выборов тому назад был застукан прессой в момент выхода утром из некого дома с некой женщиной, да, которая не являлась на этот момент его женой. И когда информация попадает в прессу, все, человек, его карьера закончена, он снимается с выборов, понимая, что это безнадежно, потому что вот это требование, как бы не отсутствие проблем с нравственностью и проблем с его биографией, это очень серьезно. И вот мы видим, что на уровне Трампа все меняется. У человека невероятная биография, и тем не менее, так сказать, ему готовы все это простить. И ну, уровень, что называется, и вообще отношение его к слову, к фактам, я хотел бы сказать, вот была выпущена книжка, ее написал Боб Вудвард, как сказать, тот человек, который и писал, и был одним из расследователей, корреспондентов, который писал про Уотергейт, человек совершенно, как сказать, знаменитый в Америке, он написал книгу «Страх». Он проводил опросы у тех людей, которые еще работали или успели поработать, уйти от Трампа, о том, какая атмосфера там царит. Я могу сказать, что эту книгу читаешь, действительно возникает ощущение страха, потому что ты понимаешь, что это человек импульсивный, человек, так сказать, который вообще полностью не отвечает за свои слова, абсолютный нарцисс, не видит людей вокруг себя, и этот человек фактически решает судьбы мира и держит в руках ядерную кнопку. И очень интересно заканчивается книга, когда адвокат, который готовит Трампа к встрече с комиссией, с прокурором, который назначен специально по расследованию целого ряда обвинений, в конце концов, проведя с ним общение, он говорит, что только письменные ответы, потому что он не будет в состоянии выдержать разговора. И он отказывается быть адвокатом президента, и когда на этом заканчивается книга, когда говорится, что он объясняет, там причины и так далее, и автор пишет, но он же не мог сказать в глаза президенту причину, почему он отказывается, которая звучит так, что вы конченый лжец, господин президент. И вот встает вопрос, как получается, что подобные фигуры начинают приобретать такой вес. Два центральных момента все-таки возникает, которые надо упомянуть и которые будут, наверное, дальше продвигаться и идти по жизни. Первое. Раньше кандидаты возникали, что так называемых, в партийных курилках, в лобби. Там сидели, смолили сигары руководители партии, определяли, какого кандидата взять, кого его поставить в пару в качестве вице-президента, с тем, чтобы был и север, и был юг, и с тем, чтобы президент находился где-то в центре, с тем, чтобы он, в общем, смог взять голоса не только своей партии, но и болота. Вот. Но постепенно этот процесс определения кандидатов, он демократизирован. Сегодня это праймерис. И с одной стороны, это замечательно, но с какой результат иногда дает этот процесс? Во-первых, значит, кандидат должен быть известен, потому что он сразу выходит на голосование большого количества людей. И поэтому, если человек не имеет известность, а известность часто возникает, это сегодня дает телевидение, и известность, возможно, просто любого свойства, скандального там, или вы ведете передачу и так далее, она работает. Если вы просто прошли длительную жизнь в политике, вам очень тяжело получить известность, особенно на положительных новостях, потому что положительные новости никому не интересны. Все в основном смотрят скандал. Это психология. Нас интересует опасность, нас не интересуют те ситуации, когда нам не рассказывают, что в этой жизни есть опасность. Вот. И поэтому мы видим, как человек, имеющий медийную известность, становится президентом. Это история Трампа, это история Зеленского на Украине, и это будет повторяться многократно. Второй момент, который совершенно существенный, связанный с праймерис, с системой такого отбора, это то, что во всех вот этих предварительных выборах в основном участвуют самые радикальные члены партии. И болото как-то им менее-то интересно, и да-да-да, потом мы еще пойдем на выборы, и в результате кандидат оказывается сильно сдвинут в экстремальную сторону. И поэтому такие, в общем, системные кандидаты, как там очередной Буш, которого прочили вообще в будущие президенты, вот, Джефф Буш, еще там целый ряд сенаторов, в общем, достаточно системных рациональных политиков, они проиграли эту номинацию, поскольку Трамп был известен, он вел постоянное телевизионное шоу, достаточно скандальное, он был радикален, он был популистом, и сейчас вот эти вот популистские подходы оказываются удивительно популярными. Тоже проблема понятная. Идет борьба партий, возникает масса обещаний. Партии все время одни и те же. Это привет большим сторонникам пропорциональной системы в чистом виде. И в какой-то момент избиратель говорит, да надоели мне все эти партии, особенно избиратель простой, который не в состоянии там, анализировать сложные подходы. И вдруг приходит кто-то, говорит, я решу все вопросы, все варианты предложения очень простые и понятные. Как там говорить, убрать мигрантов, и тут у нас все будет здесь замечательно. Сейчас закроем все границы, вернем предприятие, построим стену там с Мексикой, ну и так далее и тому подобное. И чем проще и радикальнее эти рецепты, тем большую поддержку получает соответствующий кандидат. И это видели мы на выборах не только в Соединенных Штатах, но и во Франции, где системные традиционные кандидаты, социалистическая партия, галлийская партия, они просто провалились, как-то пока еще удерживается тоже на личной популярности и такой особости определенной Макрон, вот, но все больше и больше усиливаются люди типа ультралевых, непокоренная Франция, Меланшон, и усиливается ультраправая, Марин Ле Пен. Да? И вот эта вот картина, да, еще можно взять пример Италии, где приходит человек, Беппе Грилла, которого профессия клоун, создает в интернете партию. Вот, и эта партия, 5 звезд вдруг сносит как бы чуть ли не всю политическую систему и берет сразу треть голосов. А подходы тоже очень простые. Выгоним всех этих зажравшихся политиков, которые там сидят, ничего не решают, ничего не могут и так далее и тому подобного. И вот это, конечно, тот феномен популизма, который сегодня начинает захлестывать демократию. И чем больше вы как бы туда демократических институтов вроде включаете, да, вот, например, эти все праймерис и так далее, тем более популистскими становятся кандидаты, тем легче они находят дорогу к сердцам избирателей, которые не всегда даже в состоянии во всем этом разобраться. И что-то интересное, казалось бы, ситуация, да, первый президент попадает под уголовное преследование, такие вещи, у него там еще целый набор, есть еще одно обвинение в изнасиловании, есть еще утверждение еще одной женщины, что ей заплатили большие деньги за молчание, есть еще одно утверждение бывшего швейцара в Трамп Тауэре, что ему заплатили тоже за молчание, он знает про некоторого внебрачного ребенка. Но есть и более серьезные обвинения в том, что он попытка помешать выборам 2020 года, мы помним эту историю, содействие нападению на Конгресс 6 января, где он фактически подогревал своих сторонников, после чего они пошли брать штурмом Конгресс. И дело в Джорджии, попытка повлиять на ход выборов, когда он просто там республиканский губернатор, и он звонил ему по телефону и говорил, что давайте-ка вы все-таки пришлите мне других выборщиков, несмотря на то, что в штате побеждают демократы. Кстати, хочу заметить, очень тоже было, опять же, по поводу мифов и заблуждений, очень много говорилось, что там куча нарушений, выборы фальсифицированные, и Трамп выборы проиграл только потому, что у него украли победу. Он прошел все суды, подал громадное количество исков, ни один иск не удовлетворен. За одним там исключением, где было ограничение там типа 5 метров не подходить или 3 там к столам в связи с ковидом, а просили 2 метра. Ну вот это им разрешили. Они проиграли все суды, даже в тех штатах, где руководство республиканское своей партии, несмотря на то, что в Верховном суде громадное количество его назначенцев. И вообще, конечно, выглядит смешно, да, даже в нашем понимании, что взяла оппозиция и фальсифицировала выборы, да, где, на которых проиграл действующий президент. Ну, вот это можно, конечно, много повторять вслед за Трампом, но опять же возвращаемся к той же теме, что человек воспринимается как абсолютный лжец в состоянии говорить все, чего угодно. Казалось бы, такой человек уже вышел в тираж и больше не может вернуться в политику, но тем не менее, в целом действия судебной власти федеральной поддержали 49%. Это при том, что судебная власть невероятно популярная в Соединенных Штатах Америки. И я хочу сказать, что когда американцы задают вопрос, что делает Америку великой, и они там отвечают, да, там будет и экономика, и образование, и очень далеко будет стоять вооруженные силы. Мы не можем себе представить, что на первом месте самым большим процентом это система правосудия. Именно это является символом, вообще-то говоря, республиканского устройства, независимая беспристрастная система правосудия. И тем не менее, вот в этой ситуации только 49% поддерживают. В демократической партии, да, сторонник демократической партии 84%. В республиканской партии только 16%. Причем, когда спрашивают сторонников, так сказать, республиканской партии, то 40% сказали, что они еще с большей уверенностью проголосуют за Трампа, за гонимого на следующих выборах. 38% сказали, что их оценка не изменилась, и только 12% сказали, что система, их оценка ухудшилась. И вот удивительная вещь. Там, казалось бы, и появляется молодой, как сказать, сильный кандидат Рон ДеСантис, губернатор штата Флорида, по своим политическим позициям, в общем, повторяющий где-то Трампа в своем там радикализме, консерватизме, но при этом постоянно подчеркивающий, что Трамп там много говорит, но у него ничего не получилось, а мы реально последовательно реализуем все это в этом штате. Смотрите вот по результаты, и он там триумфально выиграл выборы, и в какой-то момент уже казалось, все, вот вам новый кандидат, молодой, красивый, перспективный. А что дальше происходит? А дальше происходит следующее. Сейчас Трамп, по опросам сторонников республиканской партии, 58%, ДеСантис 21%. Вот такая картина. И в целом, конечно, мы можем сказать, что фундаментальный, конечно, сдвиг происходит в политической системе. Сильно размываются критерии моральной оценки человека, насколько он должен вообще соответствовать каким-то там высоким стандартам. И еще раз, популярность и популизм становятся самыми главными качествами. Вот эти такие вещи, которые, в общем, достаточно хорошо воспринимаются избирателями. Многие говорят, что партии, которые раньше там выступали в качестве генераторов, их задача – предлагать лидеров, предлагать политиков, формулировать политическую линию, проводить свою идеологию, сегодня превращаются в системы, которые задача какая? Найти популярного человека, методами опросов выяснить, а вообще какие предпочтения избирателей, и дальше, так сказать, поднять те лозунги, которые сегодня дадут голоса. И дальше это все оформить в виде определенной политической кампании. Вот это та проблема, с которой сталкиваются все эти механизмы, и, в общем, это проблема серьезная. Вот поэтому, честно говоря, у нас тоже достаточно большое количество сторонников Трампа, хотя иногда мы не понимаем, почему вдруг у нас была такая поддержка, мы помним. Главное, что Обама проиграл, да, представитель демократической партии, а в те выборы не, значит, представитель демократической партии проиграл, Обама уже не участвовал. А если кто-то читал до этого книги и работы Трампа, то первый тезис начинался в его работах «Америка превыше всего» и «Никаких извинений». И дальше жесткая позиция, что она должна обладать способностью везде отстаивать свои интересы в военной сфере и так далее и тому подобное. Если бы наши, так сказать, сторонники, которые были готовы бегать по Москве с американским флагом в момент выбора Трампа, почитали бы его книги и работы, то поняли, что это довольно странная позиция. И тем не менее это восприятие сохраняется, хотя если посмотреть, то именно Трамп демонстрировал максимально жесткие санкции, стараясь отстроиться от обвинений в том, что он находится на крючке у русских, как многие говорили, да, и именно он начал заниматься с подставками, в том числе и летального оружия на Украину и так далее, и тому подобное. Поэтому тоже наше восприятие конкретных людей, в принципе, это мы за тех, за красных или за белых, очень часто тоже играет и с нами плохую шутку. Мы не готовы смотреть личность в разных его качествах, поскольку вот нам не нравились, как себя вел Обама, значит, все, мы будем голосовать за республиканца, поскольку вот только потому, что он является антитезой. И, в общем, это история даже Советского Союза, когда мы все время очень сильно болели за демократов. Тогда была история, если мы помним всю дорогу, считая, что это более народная партия и ближе к социалистическим идеям. А все договоренности, разрядка и так далее, все происходило с республиканцами. Отношения выстраивались с республиканцами, поскольку в какой-то момент мы натыкались на то, что демократы жестко стоят на позиции защиты прав и свобод человека, и на этой почве, что называется, договориться с Советским Союзом, с американской администрацией, конечно же, никоим образом не удавалось. Вот такая вот история, связанная с Трампом, как она разрешится, довольно интересно, и как себя поведет система правосудия, потому что там пока срок там насчитывают, как всегда, американцы все складывают, сроки насчитывают атомные, хотя преступление низкого уровня, может быть срок, там может быть штраф. Но я еще раз хочу сказать, что там впереди еще вот эти позиции, связанные с попыткой влиять на выборы незаконно и попыткой с призывами к штурму Конгресса, там, возможно, и более серьезное решение. Ну и, в общем, американская избирательная демократическая система будет испытывать серьезное давление по всем этим позициям. Вот, теперь начнем вторую тему еще до перерыва. Вторая тема – это удастся ли Китаю помирить исламский мир. Разговор идет о том, что, во-первых, Китай старается стать серьезным мировым игроком, и он включился в попытки помирить две ведущих страны исламского мира – Саудовскую Аравию и Иран. До этого они прекратили дипломатические отношения в 2016 году, и мы подробно поговорим, в чем там основная проблема. И при этом пытались помирить, там включались и Оман, там и другие страны пытались заниматься этими переговорами, Ирак участвовал, но ничего не получалось. И вот в Китае 10 марта встретились делегации, договорились восстановить дипломатические отношения, да, потом последовали взаимные приглашения о посещении глав государств. Значит, король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана посетить Саудовскую Аравию, это приглашение принято. И после этого состоялась встреча в последнее время двух руководителей МИДов Ирана и Саудовской Аравии в, опять же, в Пекине. Демонстрация благодарности той стороне, которая стала этой площадкой. И, в общем, уже разговор о конкретных шагах, которые мы поговорим после перерыва более детально, о чем они договорились. Но вот что интересно, что хочу сказать, что Китай, который следовал второму завету Дэн Сяопина скрывать свои истинные намерения и держаться в тени, накопив экономические возможности, почти сравнявшись с объемом производства ВВП с Соединенными Штатами, накопив военные возможности, а сегодня это по военным расходам вторая страна мира если Соединенные Штаты – это где-то 40% мировых расходов, то Китай – где-то 10% военных расходов в мире. Дальше идут 4-процентники. Это Великобритания, скажем, Индия, Россия, Саудовская Аравия. И вот теперь он решил, что он уже должен играть серьезнейшую роль на внешнеполитической арене. И вот попробовал себя в этой части. И вот сейчас у нас середина часа, перерыв, а потом продолжим наш разговор. Не выключайтесь, не пропадайте.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. «Губин on Air». Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Итак, продолжим наш разговор про ситуацию, роль Китая и исламский мир. Ну и вот Китай решил сыграть такие серьезные шаги и набирать себе очки на внешнеполитическом мире. Си Цзиньпинь пошел на третий срок и решил, что ему уже пора становиться великим деятелем современности. Ну, в том числе он приехал в Россию, как мы помним, предварительно обозначив, что у них есть подходы, ну, где-то в скобочках, план мирного регулирования украинского конфликта, как он это называет, но ничего не вышло, и предложения со стороны России не были приняты, поэтому в заключительных обсуждениях он даже не упомянул этот план, и, в общем, да еще была одна встреча, к нему приехали Макрон, президент Франции и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он сказал, что давайте, товарищи французы, готовьте свой мирный план, а мы его всячески поддержим. То есть фактически умыл руки и сказал, ну вот здесь не получилось. Но тем не менее Китай воспользовался ситуацией и вошел в этот конфликт российско-украинский в качестве некой третейской силы. И мы видим, какие большие надежды у нас на это возлагались. Теперь вот еще европейские лидеры приехали. И одна из позиций Макрона, он призывал Китай уговорить Россию вернуться, так сказать, за стол переговоров с Украиной. Ну, понятно, уговорить Россию пойти на те шаги, которые Россия, прям скажем, совершать не хочет, а именно возврат к границам 91 года, на чем настаивает практически весь Запад, ну и большинство стран в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Так вот, возвращаясь, роль Китая – это одна сторона, а другая – в чем сложность задачи? И что, собственно говоря, происходит в Саудовской Аравии и Иране? Мы, проводя свою, так сказать, политику и воспринимая, что в мире есть только два центра, вот Соединенные Штаты и Советский Союз, а все остальное – это такие страны, которым надо определиться, где встать. Не очень-то занимались такими тонкостями и деталями, и помню изумленные высказывания нашего политического руководства, что, оказывается, в исламе есть там какое-то разделение на суннитов и шиитов. Да? И это действительно глубокое разделение, которое произошло в очень ранние времена, как сказать, еще в первое тысячелетие, как только возник ислам, основная масса сторонников ислама в мире исповедует суннитское направление, это 90% приблизительно, и основная масса мусульман России – это тоже мусульмане суннитского толка, и небольшая группа, 10% – это мусульмане шиитского толка. И это ведущее государство, где, собственно, все это возникло, и которое всегда претендовало на особость в исламском мире, как бывшая великая империя персов – это Иран. Этого же направления придерживается Азербайджан. И мы знаем, что азербайджанцев в Иране живет больше, чем в Азербайджане. И это направление большинство населения Ирака, в котором, тем не менее, правило суннитское меньшинство во главе с Саддамом Хусейном, и это правящее меньшинство Сирии, где большинство населения суннитское, а все такое течение алавитов, которое признается ближе всего к шиитскому направлению. Но мы не будем вдаваться в религиозные различия, связанные с признанием, непризнанием скрытого имама, но тем не менее война между этими двумя крыльями всегда была очень сильная. И ведущие государства суннитского направления – это Саудовская Аравия, где находится святыня Мекка, Медина, ну и, конечно, на позиции ведущей страны всегда претендовал Египет, и такого же, как бы считая, чуть ли не какое-то время считали себя непрямыми наследниками пророка, это Турция. Вот это вот как бы страны суннитского направления. Ну а Иран, как мы уже говорим, главная страна шиитского направления, которая в том числе и поддерживает все шиитские группировки, течения своих единоверцев, которые находятся в других странах. И, в общем, конечно же, если мы опять же нырнем в историю и посмотрим, как возникал и распространялся ислам, это религия очень как бы интенсивно, буквально за сотни лет распространилась на колоссальные расстояния, возникшие как среди каких-то племен Аравийского полуострова, которые никто его внимания не принимал. И рухнули империи Византия и Персия под давлением, и мусульманские силы взяли и Африку, и Испанию, и стояли под Веной, и в ту сторону это и Северная Индия, как мы понимаем, и до Индонезии добралась. И в какой-то момент казалось, что действительно это новая, очень такая активная религия в состоянии вообще завоевать весь мир. И эта задача ставилась в религии, которая формулирует, что мир делится на две части. Дар эль-Ислам – это страны, мир ислама, где страны либо уже приняли ислам, либо находятся под протекторатом, данники. И дар аль-Харб – это мир войны, территория войны. Это те страны, которые сопротивляются. В конце концов, исламская религия как самая передовая, как самая лучшая там, и так далее, должна будет победить во всем мире. Вот, и весь мир должен представлять из себя единый халифат. И дальше начинается вот принципиальное разногласие. Утверждает шиитская ветвь, что есть скрытый имам Али, да, который вот должен как второе пришествие прийти, начать управлять этим миром уже абсолютно праведным, и там все люди приняли ислам. И вот эта официальная доктрина, которая была принята Ираном как официальная государственная доктрина после исламской революции. Пришли люди, такие люди, конечно, есть и в суннитском мире, но здесь вот пришли как раз власти, которые сказали, вот уже расслабились эти все страны, как-то воспринимают, что есть отдельные государства, начинают какие-то националистические моменты выдвигать. На самом деле это все полностью не соответствует Корану. Вот есть единая умма, как говорил Хомейни, все границы нарисованы, это буржуазная фальшивка, поэтому мы не признаем никаких государственных границ. Есть как бы несколько там, главный сатана – это Соединенные Штаты, следующий сатана меньше – это Советский Союз, мы должны с ними бороться. Бороться любым способом, и задача распространения ислама по всему миру и создания единого халифата. В суннитском мире это исповедует ИГИЛ, запрещенный у нас, целый ряд группировок, но для Ирана это официальная позиция. При этом они очень негативно смотрят на все режимы, которые, как сказать, уже сформировались в суннитском мире, считая, что они вот отошли от истинного ислама. И когда, и в том числе, например, мы тоже можно понять ситуацию реакции Израиля, конечно, Иран вообще не признает существование государства Израиль и считает, что оно должно быть брошено в море. Вот, собственно говоря, та картина, почему там каждый раз так болезненно относится к попыткам овладеть Ираном ядерного оружия. И почему и Европа, собственно, и Запад тоже весьма и весьма, да и Советский Союз и Россия весьма болезненно относились и участвовали во всех этих переговорах, чтобы не допустить создания ядерного оружия в Иране, поскольку, еще раз говорю, это государство, где главными являются религиозные лидеры Совета Айатолл и Корпус Стражей Исламской Революции, они первыми, а президент, парламент – это все подчиненные структуры. Ну, так же, как в Советском Союзе главным был Политбюро, ЦК КПСС, а отнюдь не Верховный Совет и не Президиум Верховного Совета, а коллективный президент. Вот это вот та картина, которую мы наблюдали, и поэтому конфликт был очень острый. При этом начиналась борьба. В разных странах возникали конфликты между шиитскими и суннитскими частями. Это, как уже сказал, Ирак, это Сирия, это Ливан и это Йемен. И в каждой ситуации практически происходило столкновение, что с одной стороны поддержка идет от Саудовской Аравии, а с другой стороны поддержка идет от Ирана. И такая прокси-война происходила постоянно. Единственное, когда, считается, объединялись, когда Иран поддерживал даже суннитские группировки типа Хамаса, потому что как бы, ну, борьба с Израилем как бы объединяет всех арабов, уже независимо ни от чего. Это как такая задача, которая позволяет им подавить себе все конфликты. И вот в 16 году в Саудовской Аравии был осудили и казнили проповедника шиитского Нимра, и в качестве реакции в Иране было, в общем, захвачено посольство. Они не признают всю эту фесфальскую систему, экстерриториальность посольства и так далее, и разгромлено консульство Саудовской Аравии, и после этого были прерваны отношения. Сейчас ситуация не такая простая. Иран уже много-много лет находится под тяжелейшими санкциями. Мы видим, что уже население начинает тоже тяжело реагировать на религиозные предписания, потому что ислам — это не просто, так сказать, иногда сходить в церковь, как такой вариант у нас сегодня часто превращается в католичество и православие, а это вообще образ жизни ежедневный, регламентирующий очень многое. И это начинает вызывать раздражение. И вы помните, что уже многомесячные там восстания, недовольство, сражения с полицией, убитые, арестованные и так далее и тому подобное. Руководство справилось, но, в общем, понятно, что ситуация внутренняя тяжелая, и Ирану надо как-то находить контакты для того, чтобы решать свои, в том числе и внутренние проблемы. Вот договорились восстановить старые соглашения о безопасности, о культуре, обмене молодежи, сотрудничестве, экономике, заново обменяться посольствами и генконсульствами, запустить снова авиарейсы, обсудить возможность создания совместной торгово-промышленной палаты и так далее и тому подобное. И вот этот момент, конечно, есть надежда определенная, что может быть смягчением такого характера отношения Саудовской Аравии с Ираном и дальнейшим, так сказать, прочими соседами, может быть, и ослабнет этот конфликт и во всех этих странах, и какой-то вариант урегулирования будет находиться. Поскольку, еще раз говорю, там сражение носит чисто религиозный характер. И что характерно, мы оказываемся участвующие в этих конфликтах, и иногда, как выясняется, с изумлением, в том числе наши руководители узнают, что мы везде оказываемся в контакте и в союзе с шиитами, с шиитским меньшинством алавитским в Сирии, в тесном контакте с Ираном и в гораздо более сложных отношениях с суннитскими странами. Вот, ну, так сказать, тыкая пальцем в ту же Турцию там, или в Саудовскую Аравию, которые имеют хорошие отношения с Соединенными Штатами. Еще раз хочу подчеркнуть, при этом не всегда вспоминая о том, что у нас большинство мусульман России – это люди суннитского толка. Вот так сложно устроен мир. Так сложно устроена вообще жизнь, и хочу заметить, что когда начинается критика существующего мирового порядка, который нам достался от Вестфальских соглашений 1648 года, скоро будем праздновать там 400 лет, да, системы суверенных, самостоятельных, независимых государств, и с дополнениями Венского конгресса, где центральную роль играл Александр I после разгрома Наполеона, где был первый раз сформулирована модель типа Совета Безопасности, Союз четырех или Священный Союз, Россия, Британия, Пруссия и Австрия, который в том числе должен был сдерживать агрессивные поползновения Франции. Сказать, что не устраивает модель, можно найти, можно тех, кто кого тоже не устраивает эта модель. Вот мы нашли Иран, ну и, в общем, всегда к этой модели с определенным скептицизмом относился Китай, который вообще считал, что весь этот порядок для него не существует, и вообще это Срединная империя, а все остальные — это варвары и данники императора. Отказывался вообще признавать и принимать посольство, и Британия, в общем, посольство на штыках приносила в Пекин, просто военным способом продвигая его. Ну и когда мы помним первое министерство, которое Китай основал для общения с внешним миром, после того, как его вскрыли как консервную банку Англия и Франция, это министерство называлось «Министерство по делам других народов». Ну вот, собственно, понятно, что сказать, что нет, это возможно, а вот сказать, а что же взамен? Готовы ли мы идти на тот вариант мирового порядка, который вместо Вестфальской системы предлагает Иран? Я сомневаюсь, потому что в этом мировом порядке России, в общем, места нет. Это надо тоже очень четко и откровенно понимать. Вот такая вот история, связанная с попытками примирить шиитов и суннитов в арабском мире. И вот такая же история, показывающая, как Китай постепенно старается стать ключевым игроком в соответствии с той доктриной, которую я уже еще раз говорю, постоянно озвучивалась китайскими экспертами на всех конференциях, что в мире есть два полюса власти, силы экономические, военные, это Соединенные Штаты и Китай, и они должны выстроить между собой отношения, и тогда в мире будет порядок, и в мире будет все хорошо. А когда мы говорим «а мы», ну, они смотрят на нас с изумлением и спрашивают, а вы-то здесь при чем? Вот это та вещь, которую мы должны для себя понимать, когда мы строим отношения и с Китаем, и с Ираном. И теперь третья тема. Есть у нас время. 12 апреля – это день космонавтики. Это тот праздник, который в Советском Союзе всегда встречался и был предметом гордости, поскольку реально 12 апреля был запущен первый корабль с человеком на борту, Юрий Гагарин, который сделал один оборот, 108 минут в космосе, и это, конечно, великое достижение. Надо сказать, что это была гонка в каком-то смысле, причем американцы не спеша шли к этой позиции. Они в 59 году собрали уже отряд космонавтов, все это публично обсуждалось, готовился полет, даже он был в какой-то момент, рассматривался вариант полета в марте, потом по разным соображениям его отложили, первый полет, и в результате вдруг вырвался игрок, которого никто не ожидал. И это, конечно, произвело невероятный фурор, и это произвело, как сказать, такую серьезную, потребовало серьезную переоценку многих подходов, поскольку Советский Союз вырвал этот приз первого человека в космосе буквально на флажке. Потому что 5 мая Алан Шепард совершил первый полет, так называемый суборбитальный полет, то есть ракета стартует, вылетает на некоторую высоту, не совершает оборота и снова возвращается. Ну, 187 километров высота была, 100 километров считается зона ближнего космоса. Да, это вылет в космос, но тем не менее не оборот, как, что сделал Юрий Гагарин. Следующий космонавт Глен американский, это был февраль уже 62-го года, то есть совсем по соседству, уже смог Джон Гленн 4 часа 50 минут находился в космосе. Это уже полномасштабный полет вокруг Земли. Это 20 февраля 1962 года. Конечно, Шепард — это 15,5 минут был полет. Вот такая вот история. То есть такой борьбы вот буквально на последних элементах, кто же будет первым. И надо сказать, что космос, хотя он решал и военные задачи в значительной степени, мы понимаем, что ракетная техника развивалась в первую очередь как средство доставки, и потом возникла идея, давайте все-таки туда начнем посылать живые организмы, и много написано, что Советский Союз очень сильно рисковал, в отличие, так сказать, от американцев, которые пытались там все обложить какими-то деталями, но риск оказался оправданным, как это, иногда это бывает. Хотя оценивается по-прежнему, что, конечно, полет был слишком рискованный и слишком много было до этого неудач, как бы вначале экспериментировали на собаках. Дальше космос пошел развиваться, как мы понимаем, и в виде орбитальных станций. Американцы поставили задачу показать, что они впереди полеты на Луну. Да, Советский Союз, сжав зубы, признавал о том, что американцы полетели на Луну. Наша попытка оказалась неудачной. И я помню, когда я открывал газету «Правда», и на там странице, по-моему, это где-то четвертая страница, там вкладка «Международные новости», внизу маленькая заметочка, буквально там вот, но размером там длиной, наверное, сантиметров 10, написано, что такой-то очередная миссия «Аполлон» высадилась на Луну и так далее и тому подобное. Практически никто не мог ответить, сколько миссий американцы осуществили полетов на Луну. Вот так хорошо работала пропаганда. Это было 6 миссий. Ну, а я знаю, мы знаем, что масса людей, которые по-прежнему считают, что этого вообще не было. Но это люди, которые считают, что вообще человечество абсолютно управляемая тупая масса, и можно заставить кого угодно говорить чего угодно. Попробуйте, проделайте такую историю, чтобы она не получила огласки. Посмотрите на, опять же, возвращаясь на Уотергейт, где-то господин Никсон просто попытался поставить послушивающее устройство. Попробуйте, организуйте всю эту театральную постановку. Через 2 часа об этом будет знать вся пресса, о том, что вы начали подготовку к такой вещи. Ну, а во-вторых, это все наблюдается, радиосигналы, переговоры, обмены. Советский Союз все это видел, слышал. И, конечно, бы мгновенно бы сказал все, что он по этому поводу думает, если это было не так. Вышел какой-то аппарат на орбиту, пошел аппарат к Луне или нет. А вот сейчас очень серьезная дискуссия, конечно, что делать дальше человечеству. И сразу пошло разделение на 2 направления и довольно большая дискуссия, а нужен ли человек в космосе. Поскольку дальше вдруг выяснилось, что расстояние колоссальное. Если расстояние до Луны свет проходит за 1 секунду, от Солнца свет до Земли идет 8 минут, то ближайшие галактики — это уже световые годы, цвет года идет. А в целом сейчас космос оценивается, то, что мы видим, 14 миллиардов световых лет. Вот разница между Луна одна минута, одна секунда и 14 миллиардов световых лет. То есть то, что мы говорим о освоении там, покорения космоса, но мы зашли слегка, замочили ноги в Тихий океан и сказали, что мы его покорили. То есть реально космос гигантский, реально космос колоссальный, и, в общем, понятно, что человечество, как бы там освоение космоса и заселение его, там эта задача нерешаемая. Полет на Марс уже представляет человечески колоссальную трудность, и всем задается вопрос, какова цель этого полета? Ясно, что это, опять же, вызов, это демонстрация, это его поддерживают политики, амбициозные бизнесмены, но, наверное, это в состоянии еще раз, так сказать, как-то поднять человечество, что мы вот это можем, да. Идеально было бы, если бы этот проект объединил человечество, и все бы работали на него вместе, не пытаясь как бы соревноваться, кто там первый. Но если брать научную и прочую сторону дела, исследовательскую, то понятно, что в космосе должны работать автоматы. И эту точку зрения уже отстаивали кое-кто из советских космонавтов, за что они подвергались остракизму. Но мы понимаем, что по Марсу ездят марсоходы, над Марсом летает, так сказать, очередной дрон, там летают орбитальные станции, собирается анализ грунта, проводится, все фотографируется, выясняется, человек абсолютно не нужен на Марсе. То же самое, что уже автоматы долетали до Венеры, автоматы уходят к Солнцу, запускаются телескопы, которые, уже говорим, видят на 14 миллиардов световых лет, и уже автоматы летали и садились на поверхность кометы, что, конечно, с точки зрения человечества совершенно невозможно. Идеи о том, что мы будем колонизировать Марс, ну, они увлекательны на первый взгляд, но тоже абсолютно бессмысленны. Давайте себе представим, что должно произойти с Землей, чтобы надо было перебираться на Марс. Ну, Земля должна вообще как бы просто разломиться на части. А другого варианта нет. Марс — абсолютно каменная поверхность, без атмосферы практически и без воды. Он не пригоден для жизни. У нас есть, если кому-то хочется амбициозные задачи, можно попробовать колонизировать Сахару. Либо у нас, пожалуйста, Сибирь стоит. Ну-ка, колонизируйте все это, какие нужны деньги и усилия. Я понимаю, что это не так красиво, это не так вдохновляюще, но когда вот очень часто люди, особенно гуманитарного образования, рассказывают, что мы должны вложиться в космонавтику, мы должны там заниматься как бы без этого, какое же это государство. Но на самом деле время проходит, и мы понимаем, что когда-то было время великих открытий, когда страны собирали корабли и открывали континенты, но это время закончилось. Континенты, новые земли закончились. Теперь говорить, что если вы не строите и не занимаетесь открытием, великими открытиями географическими, то вы уже не сверхдержава, наверное, сложно. Кстати, одна из сверхдержав, а именно Китай, в свое время построил корабли гораздо больше, чем каравеллы Магеллана, несколько раз. Доехал до Африки, а потом правитель Китая приказал все это уничтожить, сказав, что это абсолютно бессмысленное занятие. Это просто на секундочку. Поскольку гром варвары, ничего нового, Китай на сотни лет опережает в развитии все окружающие страны, непонятно, зачем все это делать. Да, и наша культура, которую все примут с благодарностью. Это был подход китайцев. А если варвары разрываются, мы идем их наказываем и отгораживаемся от их стеной, потому что они нам здесь просто не нужны, они нам ничего не дадут. Вот это, собственно, та позиция, которая была. Поэтому сегодня, конечно, в космонавтике идут серьезные дискуссии. Понятно, что те люди, которые там работают, это колоссальный комплекс, и они будут отстаивать свои интересы, будут отстаивать свои бюджеты. Но мы видим, что уже пилотируя космонавтика в Соединенных Штатах становится частной, она все больше превращается в туризм. И мы все меньше слышим про какие-то научные программы, которые реализуются на орбите, а все больше слышим истории, как эту станцию космонавты постоянно ремонтируют. То там утечка, то тут что-то не работает. В общем, вот такое как бы содержание загородной дачи за серьезные деньги. Да, сейчас и такой весьма амбициозный, сумасшедший человек Илон Маск хочет послать экспедицию на Марс и работает на это дело и вкладывает в это средства. Наверное, это, еще раз говорю, вещь довольно духоподъемная и как бы возвышающая человека, что он в состоянии это сделать, но да, будут решены технические задачи, как туда человека доставить и еще желательно как вернуть. Но все, что такое Марс, мы уже очень хорошо изучили с автоматами. И поэтому идеи колонизации Луны, они, конечно, весьма и весьма человекоемкие, финансово емкие, но реально тоже серьезных задач, для которых бы нужны были человечеству, сегодня там не формулируются. Вот такая вот картина у нас с Днем космонавтики. И тем не менее мы были первыми, и это уже всегда останется, так сказать, на нашем фюзеляже. Поэтому я хочу всех поздравить с этим днем, но дальше двигаться правильной дорогой. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. До встречи в следующую среду. И сейчас не переключайтесь. Предстоит встреча с доктором юридических наук Леной Лукьяновой. А мы с вами увидимся на том же месте, в тот же час, в следующую среду. Всего хорошего.